Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В петербургском отделении «Яблоко» идет обыск. На воскресенье запланирована встреча Ольмерта с Аббасом. Москва требует от Лондона выдачи Бориса Березовского. В петербургском отделении партии «Яблоко» правоохранительные органы проводят обыск. Сотрудники милиции потребовали предъявить все имеющиеся в штабе агитационные материалы к маршу несогласных. В минувший понедельник в офисе петербургского «Яблока» уже проходил обыск. По данным милиции, он был связан с сообщениями о минировании здания, где располагается офис. Однако обыск провели только в помещении «Яблока». В Петербурге на 15 апреля запланирован марш несогласных. В Москве аналогичная акция пройдет завтра. Оппозиционная коалиция «Другая Россия», вопреки запретам столичных властей, намерена пройти 14 апреля маршем по Москве. Прокуратура уже предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Московские власти дали разрешение коалиции «Другая Россия» на проведение в субботу митинга, а не марша, и не в центре города на Пушкинской площади, а у чистых прудов на Тургеневской площади. Организаторы акции считают это грубейшим нарушением закона. Никто не может произвольно, без объяснения причин, изменить формат шествия, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Организаторы марша несогласных уже предоставили столичной мэрии 4 возможных варианта движения колонны от Пушкинской площади к Тургеневской. Самый простой – по бульварам. Еще 3 варианта – по Тверской, Большой Дмитровке и Петровке. Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили. Однако уже известно, что в Москву стягивают дополнительные силы бойцов ОМОНа. Изъявили желание помешать маршу молодежные проправительственные организации «Молодая гвардия» и «Наши». По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, уже сейчас активистов движения подвергают давлению. Многих заставляют подписать заявление об отказе в участии в марше несогласных. По прогнозам членов коалиции «Другая Россия», в субботу в марше несогласных в Москве примет участие более 7 тысяч человек. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена. Прокуратура Петербурга направила лидеру организации Гарри Каспарову представление, в котором говорится о нарушениях, допущенных движением в ходе марша несогласных 3 марта. В частности, организаторы акции не приняли предложение властей провести митинг, а продолжили настаивать на заявленном формате акции. Прокуратура требует устранить допущенные нарушения. В противном случае деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена на полгода. Ранее аналогичное письмо поступило руководству петербургского отделения партии «Яблоко». Военная прокуратура Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Рядовой Сергей Шаповалов застрелился 11 апреля, находясь на посту возле гауптвахты военной комендатуры. По данным следствия, речь может идти о доведении до самоубийства. Премьер-министр Украины Виктор Янукович в составе постоянной делегации Верховной Рады примет участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Мы ожидаем приезда на сессию премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. Надеемся, что дискуссия пройдет в его присутствии. Знаем, что до этого президентская сторона устами своего министра иностранных дел господина Яценюка уже имела возможность изложить президентскую точку зрения на заседании комитета старших комитета министров, комитета старших должностных лиц Совета Европы. Так что и здесь будут представлены все имеющиеся точки зрения.
Заявил председатель Комитета по международным делам Госдумы России Константин Косачев. Ранее Верховная Рада обратилась к ПАСЕ с просьбой о помощи в урегулировании политического кризиса на Украине.
Радио «Свобода». Новости.
Москва призывает Лондон лишить Бориса Березовского, проживающего в Великобритании, статуса политического беженца и настаивает на его выдаче. Глава российского МИДа Сергей Лавров просит британские власти дать правовую оценку высказываниям Березовского о стремлении к насильственной смене власти в России. В интервью газете «Гардиан» опальный олигарх заявил, что готовит свержение режима Владимира Путина и находится в контакте с представителями российской политической элиты, которые разделяют его взгляды. Начальник генерального штаба Турции Яшар Бюканит призвал к проведению армейской операции на севере Ирака против курдских повстанцев-сепаратистов. При этом турецкий военачальник отметил, для военных действий на территории другой страны необходимо политическое решение.
Необходима ли нам военная операция в Северном Ираке? С военной точки зрения, такую операцию надо провести. Принесет ли она нам пользу? Да, принесет. Но есть и второй, политический аспект. Чтобы провести военную операцию за пределами наших границ, потребуется принять политическое решение.
С сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Турция неоднократно призывала правительство Ирака и американское военное командование в Ираке к проведению операции против тысяч сепаратистов из Рабочей партии Курдистана, которые с территории Северного Ирака совершают нападения на Турцию. Госдепартамент США призвал Турцию проявлять сдержанность и сотрудничать с Ираком для решения проблемы. На воскресенье запланирована встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, на которой будут обсуждаться политические горизонты будущего палестинского государства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Из канцелярии главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта сообщают, что премьер-министр готов обсудить с Махмудом Аббасом вопросы, связанные с юридическими, экономическими и политическими структурами палестинского государства, создание которого является одной из конечных целей мирного процесса в регионе. В прошлом месяце оба лидера пообещали госсекретарю США Кондолизе Райс регулярно дважды в месяц проводить такие встречи. Однако представители правительства отметили, что Ольмерт не намерен обсуждать принципиальные вопросы, связанные с границами будущего государства, статусом Иерусалима и судьбой палестинских беженцев. По всем трем вопросам между Израилем и палестинской стороной существуют серьезные разногласия. Ранее Ольмерт заявил, что реального прогресса в деле мирного урегулирования от встречи с Аббасом ожидать не стоит, так как новое палестинское правительство национального единства сохранило радикальную позицию прежнего правительства исламистов Хамас и продолжает удерживать у себя похищенного израильского капрала Гилада Шалита. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Франции Жак Ширак обратился к президенту Афганистана Хамиду Карзаю с просьбой помочь освободить захваченных талибами французов. Двое граждан Франции, сотрудники гуманитарной организации, были похищены на юге Афганистана 10 дней назад. Это был выпуск новостей Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Борис Березовский заявил, что готовит свержение нынешней российской власти. Реакция Госдумы на доклад Госдепартамента США о ситуации в России. Судьба исторического дома Мурузи в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из тем, политических тем этого часа. Действительно, это политическая тема. Речь пойдет о событии, повлиявшем и уже влияющем на российско-американские отношения. Совет Федерации и Государственная Дума России выступили сегодня с заявлением, в которых осудили доклад Государственного департамента США о поддержке демократии в мире. Депутаты сочли доклад вмешательством во внутренние дела России. В Государственной Думе сегодня работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Российский парламент выступил с осуждением доклада Госдепартамента США о правах человека и демократии в мире аж через неделю после того, как этот доклад увидел свет. Трудностями перевода это необъяснимо. На официальных сайтах части доклада, касающиеся России, были и на русском. Первым с гневным осуждением внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выступил Совет Федерации. Глава комиссии по обороне и безопасности Верхней Палаты Виктор Озеров заявил, что США нарушают суверенитет России в области внутренней политики страны.
Основная причина, которая побудила к реакции на данный документ, очевидна. Его содержание и дух – это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны органа государственной власти Соединенных Штатов Америки, посягательство на суверенитет Российской Федерации, что представляет собой прямую угрозу национальной безопасности нашего государства.
Совет Федерации принял осуждающее постановление единогласно, а следом за доклад Госдепартамента принялась Государственная Дума. Ее депутатов волновали другие аспекты доклада, а именно финансовые. Свою озабоченность предложил разделить коллегам председатель Комитета Госдумы по общественным организациям Сергей Попов.
Что нас беспокоит в большей степени? То, что сегодня Госдеп в принципе открыто говорит о том, какую работу они занимаются на территории Российской Федерации. Они говорят о том, что они проводят многочисленные семинары, инструктажи различных политических партий, в первую очередь оппозиционных. Они обучают представителей различных СМИ по вопросам правильного позиционирования и правильного политического освещения событий, которые происходят в России. Они работают с отдельными группами избирателей, с отдельными группами некоммерческих организаций. Но самое главное, что они открыто говорят о том, что на эти средства напрямую используются деньги американских налогоплательщиков.
Любопытно, что думцы пошли гораздо дальше своих коллег из Верхней Палаты, говоря о том, что, по их мнению, Соединенные Штаты финансируют политическую деятельность на территории России. Сергей Попов предложил разобраться с этим делом руководству страны и силовым структурам.
Мы обращаемся к руководству страны, президенту Российской Федерации, правительству, Генеральную прокуратуру, Общественную палату Российской Федерации, всем, чтобы проверить факты, которые изложены в докладе Госдепа, поскольку там идет фактически о прямом финансировании политической деятельности на территории Российской Федерации.
Предложение Сергея Попова обретает дополнительный смысл, если вспомнить, что очень скоро неправительственные организации должны будут представлять регистрационным органам России свои финансовые отчеты. Видимо, тогда предложение депутатов по выяснению, кого же финансирует на российской территории американское правительство, найдут свое полное воплощение. Пока же председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев слово в слово повторяет тезис Кремля и российского МИДа об особом пути российской демократии и двойных стандартах.
Я уверен, что мы будем идти по тому пути демократического развития, который уместен, который адекватен нашим собственным национальным интересам, нашим традициям, нашей истории и нашим задачам. Цель доклада, ну, совершенно очевидна, это инструмент внешней политики США. Там, где ситуация исходит из страны лояльной, никаких вопросов. Там, где страна позволяет себе проявить некую нелояльность по отношению к США, внутриполитическая ситуация максимальным образом очерняется.
Стоит напомнить, что совсем недавно фракции Госдумы решили согласовывать свои внешнеполитические заявления независимо от своих разногласий по вопросам политики внутренней. Но уже на обсуждении резолюции по докладу Госдепартамента это единство разрушилось, поскольку оппозиция живо припомнила партии власти, какие именно основания были у Госдепартамента США делать нелестные для России выводы, говорит депутат от КПРФ Вячеслав Локоть.
Нам горько читать этот меморандум. Горько, потому что мы слышим из уст этих людей, этих сил, с которыми мы всегда боролись, слышим справедливые слова в отношении тех болевых точек, которые сегодня существуют в Российской Федерации. О чем говорится в этом послании? В России нет публичной ответственности руководства страны перед обществом, нет равного доступа к средствам массовой информации. В России плохо с демократией. Давайте разберемся. А что, у нас равный доступ к средствам массовой информации? В прошлом году Коммунистическая партия Российской Федерации должна была провести каскад акций протеста для того, чтобы буквально вырвать свое право по закону, которое гарантируется и Конституцией, и законом Российской Федерации на свое присутствие в средствах массовой информации. А если взять те манипуляции, которые сегодня происходят с избирательным процессом? В прошлом созыве приняли такое законодательство, что запретили, по сути дела, проводить референдум.
К критикам «Единой России» присоединился и Владимир Рыжков, чью республиканскую партию российский Минюст недавно объявил несуществующей. Рыжков сказал, что еще одно, по его мнению, явное нарушение прав человека должно произойти буквально завтра.
Завтра в Москве пройдут марши, митинги, демонстрации. 10 тысяч милиционеров, ОМОНовцы, даже спецназ ГРУ, даже спецназ из Чечни завезли в Москву. Это что? Гарантия конституционного права граждан на мирное собрание шествия? Митинги? Причем здесь Госдепартамент? Посмотрите, что у нас нет злоупотреблений в Чечне, что у нас нет злоупотреблений в армии, что наши суды не подконтрольны исполнительной властью. Поэтому назовите хоть один факт в этом докладе, который не подтвержден фактологически. Почему мы об этом не говорим? Да, конечно, неприятно, что нас тыкают носом, как третью страну, страну третьего мира, в те безобразия, 260 страниц, которые у нас на самом деле творятся. Это стыдно, это позорно.
Между тем, современное толкование международного права достаточно однозначно говорит о том, что вопросы прав человека не являются внутренним делом государства. Несколько раз этот тезис поддерживала и Россия, вступая в Совет Европы и работая в ООН. Более того, в докладе Госдепартамента Москва не в первый раз критикуется за зажим гражданских свобод. Тем не менее, залповую реакцию российского парламента этот доклад вызвал впервые. И можно всерьез говорить о том, что Москва явно перестала бояться обострения отношений с Вашингтоном. Возможно, говорят эксперты, такое обострение может явиться фактором внутренней политики в России, ведь применять образ внешнего врага можно по-разному. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В петербургском отделении партии «Яблоко» правоохранительные органы проводят обыск. Сотрудники милиции потребовали предъявить все имеющиеся в штабе агитационные материалы к маршу несогласных. Деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена. Прокуратура Петербурга направила лидеру организации Гарри Каспарову представление, в котором говорится о нарушениях, допущенных движением в ходе предыдущего марша несогласных 3 марта. В Москву, меж тем, стягиваются силы ОМОНа из других регионов для того, чтобы обеспечивать, как говорят власти, законность во время акций оппозиции в субботу, назначенную в Москве. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна важная новость, новость международная. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили теракт, который вчера произошел в этом здании. Ситуация в стране после взрыва в одном из самых охраняемых в мире парламентов. Об этом, среди других тем, слушайте в программе «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа после выпуска новостей. Не пропустите. В продолжение темы российской политики в связи с оппозиционными действиями и реакцией на них властей. Борис Березовский накануне маршей несогласных заявил в интервью газете «Гардиан», что готовит насильственное свержение режима Владимира Путина. Березовский утверждает, что в российской политической элите есть люди, разделяющие его взгляды. Подробнее о содержании интервью Бориса Березовского британской газете «Гардиан» мой коллега Иван Толстой.
«Я замышляю новую русскую революцию». По словам лондонского изгнанника Березовского, для свержения президента Путина понадобится сила. Российский олигарх Борис Березовский, обосновавшийся в Британии, заявил газете «Гардиан», что он замышляет силовое свержение президента Путина и установил тесные связи с представителями российской правящей элиты. В своих рассуждениях, явно рассчитанных на бешенство Кремля и обострение отношений между Лондоном и Москвой, мультимиллионер утверждает, что уже начал денежную поддержку президентского окружения, готовящего тайный дворцовый переворот. «Сменить режим можно лишь силовым путем», — говорит он. «Демократическим путем его сменить невозможно. Ничего не изменить без силы и давления». На вопрос, не подстрекает ли он к революции, Березовский ответил: «Вы совершенно правы». Хотя Березовский обладает состоянием в 850 миллионов фунтов, около 1,5 миллиарда долларов, и обладает достаточными средствами для финансирования подобного заговора, и хотя он пользовался огромным политическим влиянием в России до своего вынужденного изгнания, он, по его словам, не может поделиться деталями в доказательство своих утверждений, поскольку эти сведения чересчур деликатные. Вчера вечером Кремль объявил выступление Березовского уголовным преступлением, которое должно повлиять на его статус политического беженца в Соединенном Королевстве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «По нашему законодательству эти слова рассматриваются как преступление. Они вызовут ряд вопросов к Березовскому со стороны британских властей. Мы хотели бы быть уверены, что официальный Лондон никогда не предоставит убежище тому, кто хочет силой изменить власть в России». Уже не в первый раз правительство Британии сталкивается с кремлевскими обвинениями о предоставлении убежища Березовскому. Когда тот сказал по московскому радио в прошлом году, что желает увидеть свержение Путина, тогдашний министр иностранных дел Джек Стро сказал в Палате общин, что оправдание силового переворота в суверенной стране недопустимо, и предупредил магната о возможном лишении его статуса беженца. Российские власти вслед за этим послали в Лондон запрос на экстрадицию. Однако из этого ничего не вышло. Окружной судья вынес решение о том, что Березовский не может быть выдан до тех пор, пока действует его беженский статус. И вот в интервью газете «Гардиан» Березовский заходит куда дальше прежнего, заявляя о своих близких контактах с представителями российской политической элиты, которые, по его словам, разделяют его взгляды на Путина. Он разрушает Россию, сворачивая демократические реформы, подавляя оппозицию, централизуя власть, глумясь над Конституцией. «Никакой нет надежды на смену режима путем демократических выборов», — говорит Березовский. «Если одна часть политической элиты не согласна с другой, есть только один способ поменять режим. Я постараюсь этому помочь». Отказываясь называть конкретных людей и допуская, что в случае огласки они будут убиты, Березовский, по его утверждению, предлагает представителям политической элиты страны свой опыт и идеологию, а также свое понимание того, как это следует сделать. Он добавляет: «Предпринимаю сейчас и практические шаги, главным образом финансового характера». По словам Foreign Office, добавить к прошлогоднему заявлению Джека Стро нечего.
С содержанием интервью Бориса Березовского в британской газете «Гардиан» вас познакомил Иван Толстой. Российские власти уже отреагировали на эту публикацию. Глава российского МИДа Сергей Лавров попросил британские власти дать правовую оценку высказываниям Березовского, который обладает статусом политического беженца. О реакции российских политиков и экспертов на скандальное интервью известного российского политического эмигранта Любовь Чижова.
Заявление Бориса Березовского о том, что он готовит в России революцию, вызвало вполне ожидаемую реакцию политиков, лояльных Кремлю. Вице-спикер Госдумы из фракции «Единая Россия» Олег Морозов считает, что Великобритания должна выдать России Березовского в ближайшее время.
Один из граждан, которых разыскивают наши правоохранительные органы, совершенно открыто говорит о том, что он занимается подготовкой государственного переворота в стране. Я бы очень хотел, чтобы наши соответствующие органы взяли бы текст господина Березовского, бы его проанализировали и все это квалифицировали на языке Уголовного кодекса.
О лишении Бориса Березовского статуса политического беженца говорил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Я думаю, что в Лондоне много грамотных юристов, и они прекрасно знают, что призывы к насильственному свержению конституционного строя в зарубежной стране являются достаточным основанием, чтобы предпринять соответствующие правовые меры.
Заявление Бориса Березовского о его участии в насильственной смене российской власти звучит накануне марша несогласных и других митингов и акций протеста, которые пройдут в субботу в России. Вот как относится к выступлению Березовского один из активных участников и организаторов марша, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Я не посвящен в планы Бориса Березовского и фантазировать не хочу на эту тему. Что касается его права делать разнообразные заявления, то он тоже, я думаю, ответственный человек и знает, что делает.
Лидер санкт-петербургских национал-большевиков Андрей Дмитриев считает, что заявление, сделанное Борисом Березовским, фактически развязывает руки российским милиционерам.
Осознанно, неосознанно, но Борис Абрамович сыграл на руку Кремлю в данном случае. Это определенная игра между нынешней российской властью и лондонским изгнанником, олигархом бывшим. Он-то в Лондоне, ему-то, в принципе, ничего не будет, а нам вот выходить на марш.
Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков также уверен, что заявления Бориса Березовского крайне негативно отразятся на участниках марша несогласных и других акций протеста.
Тысячи людей будут находиться на улицах, и тысячи милиционеров, ОМОНовцев, спецназовцев будут тоже завтра на улицах Москвы. И такое заявление, сказанное накануне, да еще в условиях, когда Павловский прямо провоцирует драки в своем интервью в «Московском комсомольце», а спикер Госдумы Грызлов говорит о каких-то жертвах, которые он ожидает. Мне кажется, что заявление Березовского еще больше накаляет атмосферу, еще больше раздувает параноидальные действия наших властей, создает дополнительную угрозу для людей.
Это было мнение депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о еще одной угрозе, еще одному историческому зданию в городе. Один из последних громких скандалов в Санкт-Петербурге связан с легендарным домом Мурузи на Литейном проспекте. Дом по адресу Литейной, 24, начал разрушаться, когда снесли соседнее здание по адресу Литейный, проспект 26. О том, как и почему это произошло, и какие перспективы у этого исторического здания, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
До революции в доме Мурузи жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, а в советское время Иосиф Бродский. Сегодня здесь 84 квартиры, в которых проживают 192 семьи, всего 422 человека. В частной собственности жилье находится у 44 семей, но только 12 из них владеют отдельными квартирами. Застройщики, а именно компания «Петербургстрой», уже произвели для спасения дома некоторые работы, которые, впрочем, продолжаются, говорит генеральный директор компании Игорь Веренич.
Второй этап, который сейчас производится, это стяжка корпусов металлическими тяжами, всех отдельных корпусов, которые входят в единое каре дома. Третий этап, который в последующем будет производиться с начала июля месяца, это производство работ, касающихся фасада дома 24 по Литейному проспекту. Второе – это производство работ по лестничным маршам. И третье – это производство работ, в том числе чистовая отделка, по квартирам дома 24. Второй блок – это выполнение распоряжения постановления правительства Санкт-Петербурга. В первую очередь – это покупка и передача в государственную собственность жилья для последующего расселения жильцов, которые имеют договор социального найма, и решение имущественно-правового статуса жильцами, которые имеют частную собственность в данном доме.
При оценке треснувшего жилья его аварийность учитываться не будет, заверил Игорь Веренич. Говорит глава администрации Центрального района Светлана Штукова.
3 апреля губернатор Санкт-Петербурга подписала постановление правительства о тех мерах, которые будут приняты для соблюдения интересов жителей и сохранения архитектурного памятника. Правительство согласилось с предложением фирмы «Петербургстрой» о том, что за их счет будет приобретена жилая площадь и расселение. Населенные граждане, которые в настоящее время проживают в квартирах, где есть признаки аварийности, по договорам социального найма. Таких семей в настоящее время 14. Вот этим 14 семьям будет предложена площадь для постоянного проживания. Всем будут предложены отдельные квартиры. На сегодняшний день мы уже с фирмой «Петербургстрой» разработали совместный регламент, как будет проходить эта процедура. С большинством нанимателей мы провели предварительные встречи с силами работников администрации, довели до их сведения, какая площадь им будет предложена в соответствии с существующими нормами и правилами, жилищным кодексом. И в настоящее время фирма «Петербургстрой» подбирает площадь, которая будет предложена гражданам вот уже в ближайшее время. Помимо этого, Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение создать рабочую группу, которая постоянно контролирует ситуацию по дому. Мы не планируем кого-либо выселять из дома принудительно. Конечно, собственников жилья этот вопрос интересовал. Фирма «Петербургстрой» будет вести переговоры с собственниками на предмет решения их имущественно-правовых вопросов в тех случаях, когда собственники действительно захотят уехать из этого дома и получить либо выкупную цену, либо иную другую жилую площадь в Санкт-Петербурге.
Понятно, что собственникам жилплощади в коммуналках отдельную квартиру в центре предоставят вряд ли. Да и цена квадратного метра тоже будет колебаться в пределах от 1700 до 3500 долларов. Но дело ведь не только в этих немаловажных деталях. Дом Мурузи может стать прецедентом. Всем известно, подобные вещи происходят во многих местах в центре города. Дома, менее известные, чем дом Мурузи, спокойно признаются аварийными и сносятся, а земля в городе все дорожает. Может ли этот громкий случай изменить ситуацию, чтобы появился механизм, ставящий предел жадности застройщиков?
Я не могу сказать, что какой-то механизм может спасти от непредвиденных ситуаций, а их тоже исключить невозможно. Ошибка может быть в любой сфере. Другое дело, что бывают достаточно непоправимые ошибки, и некоторые специальности, они, конечно, более ответственны с точки зрения, что эту ошибку нельзя потом поправить. Поэтому вряд ли каким-то обычным регламентом можно здесь исключить эти ситуации. Посягательство это на землю или это обычный процесс реконструкции, который жизненно необходим, в каждом конкретном вопросе это можно решить только в отдельности, и то все равно будет существовать объективное и субъективное мнение.
12 апреля вице-губернатор Петербурга Александр Вахмистров заявил, что от его имени подготовлено письмо в прокуратуру города с просьбой принять меры прокурорского надзора к застройщику, по вине которого начались проблемы с домом Мурузи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная российская новость, главные российские политические события сегодняшнего, завтрашнего дня и воскресенья – это, конечно, намеченные на эти дни так называемые «марши несогласных», акции оппозиции. И власти, и оппозиция готовятся к ним. В петербургском отделении партии «Яблоко» вот сейчас правоохранительные органы проводят обыск. А власти также предупредили, что деятельность Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова может быть приостановлена. В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. Мы будем внимательно следить за всеми этими событиями в прямом эфире «Свободы». Завтра, 14 апреля, в 16 часов, программа «Марш несогласных в Москве. Как это было?». В ней, в этой программе, будут звучать голоса организаторов оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой и бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Гуляева, который является одним из организаторов петербургского «Марша несогласных». Он намечен, напомню, на воскресенье. Воскресенье тоже в 4 часа по Москве в эфире «Свободы» программы Виктора Резункова, посвященная этому событию. Следите за тем, что происходит в России, слушайте радио «Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Ну а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Рядовой Сергей Шаповалов застрелился 11 апреля, находясь на посту возле гауптвахты военной комендатуры. Следствие считает, что солдат, возможно, был доведен до самоубийства. Трое подсудимых по делу Ульмана, обвиняемых в расстреле чеченцев, объявлены в розыск. Они во второй раз не явились в зал суда на заседание. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В информационных выпусках не будут показывать и не показывают политических лидеров и представителей власти. Президент Украины Виктор Ющенко заявил накануне, что не намерен отменять свой указ о распуске Верховной Рады. В столице Киргизии и Бишкеке собираются демонстранты, требующие досрочных президентских выборов и конституционных реформ. Они намерены провести трехдневную акцию протеста. В Багдаде сегодня состоялась чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили теракт, осуществленный вчера в здании парламента. По уточненным данным американского командования, в результате взрыва погиб один человек и 22 получили ранения. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости, другие материалы, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 апреля 2002 года. Кризис Российской Государственной Думы. После потери коммунистами позиций в большинстве думских комитетов Нижней Палаты, руководство Компартии в знак протеста призвало спикера Геннадия Селезнева оставить свой пост. Однако Селезнев не подчинился требованиям однопартийцев, мнения депутатов о ситуации в Думе. Член фракции «Яблоко» Сергей Митрохин.
Речь идет скорее о кризисе Компартии. С Думой на самом деле происходит вещь вполне обычная и предсказуемая. В любом парламенте мира есть некое большинство, которое диктует условия. У нас же произошло так, что коммунисты, находясь в меньшинстве, пытались диктовать какие-то условия. Ну и большинство Думы просто с ними разобралось.
Григорий Явлинский.
Ничего не может измениться, и ничего не изменилось в Государственной Думе. В кабинетах сидели одни люди, теперь будут сидеть люди с другими фамилиями. Голосование в Думе есть самое главное. 240 голосов есть у администрации. Администрация может позвонить в любую минуту и проголосовать все, что она сочтет нужным проголосовать. Поэтому кто заседает в каких комитетах, не имеет значения.
Как объяснить поведение Геннадия Селезнева?
Совершенно естественное. Он позвонил президенту, скорее всего, спросил, оставаться или уходить. Президент сказал оставаться, он остался.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Анатолия Стрелянова.
Государственная Дума, как известно, представляет собой крупное и богатое хозяйство. И больше всего оно до сих пор служило коммунистам. Это был по существу зюгановский ЦК с его техперсоналом, автомобилями, средствами связи, множительной техникой. Вообще коммунисты все эти годы обходились России дорого. Не так дорого, как тогда, когда были у власти, но неизмеримо дороже, чем могло привидеться в самом страшном сне защитникам Белого дома в 91-м году. Кремль все эти годы откупался от красных, чтобы они оставались красными больше на словах. Им позволялось занимать хлебные места, безвозвратно одалживаться у олигархов, лишь бы сильно не вредили. Так бы, может быть, продолжалось и дальше, но тут оказалось, что на носу через какие-нибудь 2 года президентские выборы, а с деньгами у Кремля туговато. Правда, теперь есть надежное большинство в Думе и дисциплинированные губернаторы. Так что зюгановскую номенклатуру можно, наконец, снять с довольствия. Решили, видимо, в Кремле. Есть и другие признаки, что начинается режим экономии перед очередным ростом непроизводительных расходов. Демократия, как мы знаем, очень дорогое удовольствие. Дороже только управляемая демократия.
Кризис Российской Государственной Думы. Радио «Свобода». 13 апреля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не политические, а культурные. Громкий американский скандал последних дней. Увольнение известного радиоведущего Дона Имуса за российские высказывания. Об этом и о других культурных событиях Игорь Померанцев.
Теле- и радиокомпания CBS сняла с эфира программу знаменитого американского ведущего Дона Имуса за расистское высказывание, которое он позволил себе сделать в ходе радиопередачи. Его слова относились к темнокожим баскетболисткам из команды университета Ратгерс. В течение последних нескольких лет Дона Имуса обвиняли в антиарабских, антисемитских, женоненавистнических и гомофобских высказываниях. Городской совет Нью-Йорка постановил привлекать к судебной ответственности лиц, которые нелегально записывают фильмы в городских кинотеатрах для дальнейшей их продажи на DVD и в интернете. Правонарушителей будут штрафовать на сумму до $5000 или приговаривать к лишению свободы на срок до 6 месяцев. Нью-Йорк является центром распространения пиратской видеопродукции. Только в 2005 году кинокомпании недосчитались $6 миллиардов из-за нелегальной продажи фильмов. Финалистами международной премии «Мэн Букер» стали 15 писателей, включая Филиппа Рота, Маргарет Этвуд, Дорис Лессинг, Салмана Ружди, Дона Делила и других. Эта премия была учреждена в 2005 году и вручается каждые 2 года. Ее первым лауреатом стал албанский романист Исмаил Кадаре, живущий во Франции. Чек на 60 тысяч фунтов стерлингов может быть вручен англоязычному писателю или писателю, чьи произведения переведены на английский. Среди неанглоязычных писателей, претендующих в этом году на премию, израильтянин Амос Оз, мексиканец Карлос Фуэнтес и другие.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему, впрочем, тесно связанную с политикой. В Ульяновской области 3500 государственных и муниципальных служащих сдавали экзамен по краеведению. Экзамен введен по инициативе местного губернатора Сергея Морозова. Глава региона считает, что тот, кто управляет областью, должен знать ее историю. Одним из главных мотивов для работы на государственной службе, с его точки зрения, должен быть патриотизм. И вот, судя по результатам экзамена, подавляющее большинство ульяновских управленцев не просто патриоты, настоящие патриоты-отличники, рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Глава области Сергей Морозов ответил правильно на все 46 вопросов краеведческого теста. Пятерки получили и все министры его правительства, а также еще 3000 чиновников всех уровней. В отличие от февральского тестирования по русскому языку, на этот раз обошлось без неудов, да и троек оказалось немного. Сергей Морозов никого не стращал увольнением с должности за двойку, как в прошлый раз, поэтому экзамен прошел в спокойной обстановке. Кроме того, чиновников целый месяц готовили к тесту. Они прослушали цикл лекций, на каждом аппаратном совещании губернатора библиотечные работники делали 10-минутные обзоры краеведческой литературы. В здании обладминистрации продавались учебники по краеведению, но главное, на сайте областного управления культуры появился универсальный текст «Квинтэссенция истории края». Скачай эту лекцию и можешь считать, что пятерка за патриотизм у тебя в кармане. Да и вопросы были не самые сложные. Вот, например, вопрос из раздела «Литературное краеведение». Герой какого литературного произведения Ивана Гончарова стал международным символом Лени? Варианты ответов: романа Обломов, романа Обыкновенная история, романа Обрыв. Директор областного краеведческого музея Юлия Володина, один из организаторов тестирования, не согласна, что с чиновниками сыграли в поддавки, предложив им легкие вопросы.
Дело в том, что они не очень сложными кажутся после того, как мы дали всю информацию на сайте управления культуры. Всем порекомендовали это все почитать, потому что с покровением очень много литературы, и очень трудно из нее выбрать главное. Поэтому они были разбиты на 4 части. Там было историческое краеведение, литературное краеведение, географическое краеведение и административно-территориальная характеристика была. Мы готовили людей к тестированию.
Важно ли чиновнику, скажем, из сферы ЖКХ, помнить, в каком году Ульяновская область была награждена орденом Ленина? Или в каком районе области расположена крупнейшая в России сырьевая база стекольной промышленности? Юлия Володина считает, что каждый руководитель, независимо от специфики работы, обязан знать очевидные вещи о своем крае.
Если я в этом крае живу, значит, я прежде всего должна найти в его истории и современности положительные моменты, которые у меня вызывали бы чувство гордости.
Ульяновскому краеведу Сергею Петрову тесты показались простыми, на уровне 8 класса. Сам он задал бы чиновникам другие вопросы.
Когда последний раз выделялись деньги на реставрацию областного художественного музея? Какова сумма, которую получает работник культуры? Сколько денег выделяется на подписку нашим библиотекам?
По мнению наблюдателей, губернаторские тесты были похожи на единый госэкзамен тем, что за месяц человека можно было на эти тесты натаскать. В мае ульяновским чиновникам предстоит третий и последний тест на компьютерную грамотность. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В продолжении нашей программы рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Покинув комфортабельные кабинеты, политика отправилась в поход с туристическим снаряжением, палатками, флагами и хоругвями. Она ночует на площадях и марширует по улицам. А куда ей бедной деваться, если ее туда вытолкали взашей, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты «Газета».
Все эти танцы вокруг марша несогласных, невольного пиара Эдуарда Лимонова, противопоставление уличным оппозиционерам своей кремлевской улицы в лице евразийской нашистской гопоты, попытка остановить марширующую политику. Попытка отчаянная, но сильно запоздавшая. Неформальная активность может только нарастать. 20 лет назад, если кто не помнит, была перестройка. Появилось словечко, обозначавшее крайне важное и абсолютно новое явление – неформалы. Они, собственно, и занимались политикой. Начали возникать многочисленные организации, в которые оформлялась застоявшаяся гражданская активность. Под надзором райкомов комсомола и партии, сумрачных персонажей с незапоминаемыми лицами, заседали и дискутировали всякие там клубы «Перестройка». Появлялись новые до поры до времени неформальные партии. И как сегодня, право-левым маршем власть противопоставляет своих неформалов. Раньше в противовес неформалам создавали целые партии, например, ту же самую ЛДПР. Потом неформальная политика, поскольку она постепенно становилась единственной в стране политикой, ворвалась с улицы из душных клубных залов в коридоры власти и стала основой сначала советского, а потом российского парламентаризма.
Свободные выборы канализировали гражданскую активность, перенаправив неформалов во власть, пишет Андрей Колесников.
В результате они превратились в формальную власть новой России, составили основу политической элиты конца 80-х, начала 90-х годов. Сначала скрестились с позднесоветским официозом, а потом частично всосали в себя и частично вытеснили его. Нечто подобное событиям 20-летней давности происходит сейчас. Только тогда гражданская и политическая активность снизу была спровоцирована послаблениями, инициированными сверху, а сейчас, наоборот, закручивание гаек, инициированное сверху, неизбежным образом пробуждает неформальную активность. В те времена неформалы как бы поддерживали власть, шли навстречу, потом опережали ее и брали в свои руки. Теперь та же активность рождается из противостояния, забронзовевшей в стабильности и преемственности власти.
Существует ли вероятность того, что неформалов нового поколения мы скоро увидим во власти? Спросил я у Андрея Колесникова.
Я думаю, что в недавнем отдаленном будущем это возможно. Все, конечно, зависит от того, как будут развиваться события политические в России, там, скажем, в ближайшем политическом цикле четырехгодовом. Просто если и дальше будут закручиваться гайки, и дальше будет продолжаться монополизация политики, монополизация экономики, я не думаю, что это останется совсем уж незамеченным населением. И вот эта вот гражданская активность, на мой взгляд, естественным образом будет перерастать в политическую. Уличная активность в ней, в отсутствии демократических процедур, она непременно будет нарастать, она не может снижаться в таких условиях, она может только нарастать. И с этим придется столкнуться власти, и, возможно, со временем через какие-то механизмы, скорее всего, демократические, процедурные, нормальные механизмы, люди, участвующие в гражданском движении, могут стать властью.
Андрей Колесников о современных неформалах в России. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургском отделении партии «Яблоко» правоохранительные органы проводят обыск. Сотрудники милиции потребовали предъявить все имеющиеся в штабе агитационные материалы к маршу несогласных. Деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена. Прокуратура Петербурга направила лидеру организации Гарри Каспарову представление, в котором говорится о нарушениях, допущенных движением в ходе предыдущего марша несогласных 3 марта. Меж тем в Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В Ростове-на-Дону военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с самоубийством военнослужащего. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2007-2010 годы. Ранее сообщалось, что в новом варианте документа, в частности, прогноз роста ВВП в нынешнем году повышен с 6,2% до 6,5%. Кроме того, министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики в последующие три года. Совет Федерации России одобрил сегодня закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Вместе с тем, ранее Государственная Дума уже предложила правительству предусмотреть увеличение минимальной зарплаты в стране до прожиточного минимума. Говорит председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Мы предполагаем, что все эти меры приведут к тому, что заработная плата в России будет расти, легализовываться. Кроме того, в постановлении Государственной Думы мы предлагаем правительству Российской Федерации заложить необходимые средства для того, чтобы к концу 2008 года минимальный размер оплаты труда достиг величины прожиточного минимума трудоспособного человека в целом по Российской Федерации. То есть примерно 4300 рублей.
Почти три четверти российских граждан, а именно 72%, не брали и не собираются брать банковский кредит на покупку жилья. И только 17% готовы в будущем им воспользоваться. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и Национальным агентством финансовых исследований. Однако, по оценке первого вице-премьера Дмитрия Медведева, возможность получить банк ипотечный кредит сейчас имеет только каждый пятый гражданин страны.
В настоящий период только 10% населения имеют возможность воспользоваться ипотечным кредитом. Это, конечно, очень мало. Мы понимаем, что 5 лет назад, наверное, не было и 3%. Тем не менее, эта цифра нас никак не может устроить. И в соответствии с теми целевыми параметрами, которые заданы на текущий год, этот показатель, по-хорошему, должен быть расширен процентов до 17%.
Россия и Европейский Союз близки к решению вопроса о возобновлении поставок польского мяса на российский рынок. Как заявил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Киприано, такое соглашение может быть подписано уже 21 апреля во время его встречи на Кипре с министром сельского хозяйства России Алексеем Гордеевым. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на ввоз из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, объяснив его нарушениями польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Реформирование электроэнергетики в России не приведет к существенному увеличению тарифов на электроэнергию для населения, заявил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Он также напомнил, что после разделения на генерирующие сетевые и сбытовые компании, холдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование.
Хочу напомнить, что с самого начала реформы, еще даже до принятия законов, мы говорили, я в том числе говорил о том, что в результате преобразования РАО ЕС должно быть реорганизовано и ликвидировано. Нами предложена схема реорганизации РАО ЕС, которая принята за основу. Схема одобрена. В соответствии с этой схемой осенью этого года пройдет собрание акционеров РАО ЕС. Решения, которые на нем будут приняты, будут реализованы к середине будущего года. Соответственно, к середине будущего года РАО ЕС прекратит свое существование, как и задумывалось.
Российские власти получили официальную заявку от Пакистана на закупку электроэнергии, а энергетический холдинг РАО ЕС России уже готовит технико-экономическое обоснование строительства линий электропередач для таких поставок. Как сообщил представитель компании Евгений Дот, сейчас рассматривается два возможных маршрута – через Китай или Афганистан. Он также сказал, что электроэнергию в Пакистан можно поставлять из стран Центральной Азии – Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, где РАО ЕС осуществляет проекты по строительству гидроэлектростанций. Их мощности, как предполагается, будут избыточными, в связи с чем излишки электроэнергии могут экспортироваться. Курс доллара на сегодня 25 рублей 86 копеек. На выходные понедельник 25.83. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки. Курс на следующие дни 34.92. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Психологи университета Глазго во главе с профессором Робертом Дженкинсом разработали компьютерную технологию, позволяющую на основе серии фотографий лица одного и того же человека в разном возрасте получать более четкий и более узнаваемый образ этого человека. Они использовали свое открытие для создания идеального образа супершпиона Джеймса Бонда, такого, каким представлял себе его создатель, писатель Иэн Флеминг. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В 1961 году Иэн Флеминг и режиссер Теренс Янг были озабочены поисками актера на главную роль в первом фильме кинобондианы «Доктор Ноу». В своем письме Янгу Флеминг перечислил имена семи известных, в основном голливудских актеров, чья внешность, по его мнению, больше других подходила для роли суперагента 007. Известный британский психолог из университета Глазго профессор Дженкинс решил применить изобретенную им компьютерную технологию для создания того образа Джеймса Бонда, который имел в виду Флеминг. Для этого он поместил в свою компьютерную программу фотографии всех названных Флемингом актеров и, используя собственную технологию, синтезировал их, получив обобщенный образ, в котором совместились черты всех семи кандидатов на роль Бонда. Вот эти семь актеров: Кэри Грант, Дэвид Нивен, Джеймс Мейсон, Пэтрик МакГуин, Рекс Харрисон, Ричард Бертон и Стюарт Грейнджер. В результате совмещения их фотографий на экране компьютера возникло лицо мужчины, которое, по мнению профессора Дженкинса, идеально отражает требования Флеминга к внешности своего героя. Сейчас у создателей кинобондианы есть зримый образ идеального Бонда, под который они могут подбирать его исполнителей. Я попросила профессора Дженкинса объяснить, что собой представляет разработанная им технология компьютерной реконструкции образа Джеймса Бонда.
Мы разработали технологию, которую назвали прототипированием. Суть ее в том, что на основе нескольких различных фотографий одного и того же лица мы получаем некий усредненный образ. Мы заинтересовались этой технологией, и вот почему. Если взять серию фотографий одного и того же человека разного времени, он практически узнаваем на всех. Однако на некоторых из них он более похож на себя настоящего, чем на других. Мы выяснили, что если совместить все эти фотографии в виде одной, то возникает некий сущностный образ личности. И на этой обобщенной фотографии его гораздо легче узнать, чем на всех фото, служивших основой для ее получения. И это главный результат нашего эксперимента. Однако никто до нас не применял эту технику для воссоздания воображаемого лица.
Насколько, на ваш взгляд, полученный вами обобщенный образ Джеймса Бонда соответствует представлениям Иэна Флеминга о своем герое?
Думаю, что Флеминг хотел видеть в роли Бонда высокого темноволосого человека с красивой внешностью. Человека, который бы соответствовал типу привлекательного мужчины его времени. Конечно, с течением времени это представление о привлекательности менялось, поэтому образ, который мы получили, скорее соответствует классическому понятию о красоте 50-х-60-х годов. Думаю, что наш образ – это, по крайней мере, часть того, что имел в виду Иэн Флеминг. Он хотел, чтобы лицо актера отражало мужественный и авантюрный характер Джеймса Бонда. И мне кажется, что в нашем фото это ощущается.
То есть вы полагаете, что у вас получился идеальный британский суперагент 007?
Думаю, что у этого идеального Бонда, как вы его назвали, лицо, которое соответствует облику такого суперагента. Согласно общим требованиям или известным стереотипам, такие люди должны обладать внешностью, привлекательной для противоположного пола и вызывающей интерес и симпатию всех, кто с ними общается. Такой человек должен использовать доверие, которое он вызывает, для соблазнения или вербовки, в общем, для такого рода вещей.
А кто из актеров, игравших Джеймса Бонда в кино, больше всего соответствует вашему идеальному образу агента 007?
Думаю, что очень хорошо этому образу соответствует Шон Коннери.
Говорил профессор Роберт Дженкинс, создавший идеальное лицо Джеймса Бонда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, какой-то день нервных реакций сегодня со стороны Кремля. Власти встревожены по поводу намерения организаторов марша несогласных идти до конца в Москве и в Петербурге. Москва негодует по поводу публикации интервью Бориса Березовского в газете «Гардиан». И Государственная Дума пришла в ярость от доклада Госдепартамента США о нарушении прав человека в России, причем доклад был опубликован неделю назад. Почему любое несогласие со своей политикой в Кремле считают преступлением против российской государственности? Такова главная и единственная, пожалуй, на сегодня тема программы, которая в эфир выйдет через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Для разнообразия поговорим об украинских политических делах. В гостях у Виталия Портникова, депутат Госдумы России Александр Лебедев, который сейчас находится в Киеве. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.